полночь, накануне дня середины весны, когда начинается нашествие мохнатоголовых перелетных бабочек на цветущие сады левобережья, а речная вода переливается всеми оттенками молочно-зеленого перламутра, такого яркого, словно на дне Хурона хранится запасная луна, порог моего кабинета в доме у моста переступил тщедушный, но энергичный человечек. На его челе красовалась почти видимая моему наметанному глазу надпись «Источник беспокойств». Я обреченно вздохнул, поскольку его визит означал почти неизбежное крушение моих лирических планов. В те дни я по-прежнему был уверен, что весенние ночи специально созданы для того, чтобы стаптывать пару сапог за полдюжины дней, нарезая бессмысленные круги по узким переулкам колдовского города Еха.
«Меня зовут Гретти Тумоис. Я мастер совершенных снов», —
важно представился человечек. У меня немного отлегло от сердца. Мастер совершенных снов — редкая, но совершенно безобидная профессия. Вряд ли этот человек мог стать вестником серьезных неприятностей. Собственно говоря, такой способ зарабатывать деньги мог, наверное, возникнуть только в Ехо, в городе, где чуть больше 100 лет назад тишайший обыватель был куда более могущественным колдуном, чем самый прославленный иноземный чародей. А потом все, вернее, почти все, законопослушные жители столицы были вынуждены распрощаться с чудесами, запрещенными кодексом Хрембера. Ностальгия есть ностальгия, ничего не попишешь. Всем порой хочется волшебных приключений, да так, чтобы обошлось без риска для жизни и социального статуса. В таких случаях наши горожане обычно отправляются к мастеру совершенных снов и заказывают себе подушки для волшебных сновидений. Для изготовления такой подушки применять запрещенную законом очевидную магию не требуется. Мастера совершенных снов учатся ворожить где-то в горах Чарухты. Тамошние сновидцы берутся за несколько лет обучить любого человека управлять собственными снами. Впрочем, мало кто из жителей Соединенного Королевства готов потратить время и деньги ради столь легкомысленной, по их мнению, забавы. Но те немногие мечтательные чудаки, из которых получаются мастера совершенных снов, вернувшись домой, обнаруживают, что нехитрая наука, усвоенная вдалеке от сердца мира, здесь, в столице Соединенного Королевства, приносит неожиданные плоды. В Ехо эти ребята могут командовать не только призрачным парадом собственных сновидений. Чужие ночные кошмары и сладкие грезы тоже целиком в их власти. Впрочем, все они, как один, мечтательны и добродушны. Вернее, доброжелательно равнодушны к окружающим. На наше счастье. Мастера совершенных снов торгуют иллюзиями, наиболее хрупкой их разновидностью. Берут они за услуги недорого. Дело свое знают крепко, с клиентами нянчатся, как продавцы игрушек с малыми детьми. Ничего удивительного, что у них не бывает дней свободы от забот, зато и пользоваться щедростью короля, который в свое время приказал столичным трактирщикам кормить за его счет всех голодных, им, мягко говоря, не приходится. Мой мастер совершенных снов был, судя по всему, типичным представителем этого цеха. Отрешенный взгляд, руки унизаны драгоценностями, пальцы неспешно перебирают причудливые четки. Только вот брови нахмурены, а тонкие губы изогнулись озабоченно в форме подковы. «Непорядок». «У вас неприятности?» — сочувственно спросил я. К моему удивлению, человечек отрицательно покачал головой.
«У меня все в полном порядке, сэр Макс».
Я адресовал ему укоризненный взгляд. «Дескать, какого же черта ты сидишь в моем кабинете, дядя, ежели жизнь прекрасна? Обычно тех, у кого все в полном порядке, в дом у моста палкой не загонишь». Разумеется, вслух я не сказал ничего. Только одарил господина Тумоиса в меру обаятельным оскалом доброго вампира. Если бы мне, не приведи Господи, пришлось стать шефом тайного сыска, мой кабинет непременно украсился бы надписью «Клиент всегда прав».
«Я пришел, чтобы просто поговорить с вами», — невозмутимо признался мастер совершенных снов. «Именно с вами, сэр Макс. Дело в том, что мне в последнее время снятся ваши сны».
«Как это может быть?» — изумился я. «И почему вы полагаете, будто это именно мои сны, а не чьи-то еще?»
«Если вам когда-нибудь станут сниться чужие сны, сэр Макс, вы поймете, что невозможно видеть чужой сон и не знать, кому он принадлежит», — наставительно заметил господин Тумоис. «Кстати, в последнее время многих посещают чужие сновидения. Клиенты недовольны, им все чаще снится совсем не то, о чем они просили. Неслыханно приходится возвращать деньги. Поначалу я полагал, что утратил мастерство на старости лет. Так ведь бывает. Но нет, похоже, у моих коллег те же проблемы. Впрочем, никому из них, по крайней мере, не снятся ваши сны. Им повезло. Ваши сны порой ужасны, сэр Макс, вы уж не обижайтесь».
Я озадаченно молчал, пытаясь припомнить, снилось ли мне хоть что-то в последнее время. Удивительное дело, ничего не вспоминалось. По всему выходило, что прошлой зимой я не спал, а временно умирал на ночь, а потом снова воскресал, как ни в чем не бывало. Я, признаться, не придавал этому особого значения. Счастливая личная жизнь на фоне удавшейся служебной карьеры и избыточной коммуникабельности, кого хочешь, до цугундера доведет. Когда спишь по 4 часа в сутки, тут уж не до упоительных грез и полночных видений. Эти якобы мои ужасные сны, я, наконец, прервал затянувшееся молчание. О чем они? И в чем, собственно, состоит ужас? Прежде мне иногда снились кошмары, и почти всегда оказывалось, что это реальность стучится ко мне с черного хода.
Ваша метафора хороша, но лишь для того, кто по невежеству не склонен полагать сновидения такой же существенной частью реальности, как, скажем, события, происходящие за окном, покачал головой Грети Тумоис. Что же до ваших снов? Нет, это не кошмары, во всяком случае не то, что принято считать кошмарами. Ваши сны пугают меня, сэр Макс, поскольку они не слишком похожи на сны. Можно сказать, они сотканы не из того вещества, какое принято использовать для изготовления сновидений. Они чрезмерно правдоподобны и тягостны. Ни один мастер совершенных снов не стал бы подсовывать своему клиенту сны вроде ваших. Они кажутся изнурительным продолжением реальности. Тяжело жить две жизни, одну свою, другую чужую, особенно если это чужая жизнь, ваша, сэр Макс. Простите за откровенность, но, судя по вашим снам, вы безумны. Или когда-то были безумцем, или же вам еще только предстоит им стать. Не знаю, это не мое дело. Если ваши сновидения – расплата за могущество, мне остается только радоваться, что я скромный знахарь, а не могущественный колдун. Надеюсь, рано или поздно ваши видения оставят меня в покое и вернутся к хозяину.
Честно говоря, я его не очень-то понимал. Мне, конечно, иногда снились кошмары, но в целом я своими сновидениями был вполне доволен. Никакого особого безумия в них я не обнаруживал. Что же касается вещества, из которого они якобы были сотканы, тут мне было попросту не с чем сравнивать. «Вы пришли ко мне, чтобы я избавил вас от своих снов?» – осторожно уточнил я.
«Откровенно говоря, я не слишком на это рассчитываю», – вздохнул маленький человечек. «Боюсь, что тут даже вы бессильны. Я, собственно, пришел, чтобы рассказать некоторые вещи, которые, возможно, покажутся вам важными. Считайте, что это визит вежливости». Все равно, что отдать соседу газету, которую нерадивый разносчик по ошибке положил под вашу дверь.
Очень любезно с вашей стороны. Я изобразил на лице еще один обаятельный оскал. Когда не знаешь, что сказать, следует улыбаться. И что же это за важные вещи?
Ну, прежде всего, наверное, следует упомянуть, что мне несколько раз снился король Мёнин. Он постоянно говорит, что собирается вернуться. Мне показалось, что его величество отлично понимает, что снится не вам, а кому-то другому, но то и дело с подчеркнутой вежливостью называл меня сэром Максом. Говорил о том, как приятно будет наконец-то увидеться. Просил заказать столик в каком-нибудь хорошем трактире. Ухмыляясь, прибавлял, что единственная область знаний, в которой вы являетесь настоящим специалистом, это наука о столичных трактирах. Вы только не обижайтесь, сэр Макс. Я просто стараюсь быть точным.
«Да было бы из-за чего обижаться», — усмехнулся я. «Вы видели вещий сон, господин Тумоис. Мёнин сказал вам чистую правду».
«Ну, вам виднее», — смущенно пробормотал он. «Один раз король Мёнин посулил принести хороший подарок. В другом сне пообещал вас удивить и однажды сказал, «Двум вершителям нет места в одном городе», и стукнул кулаком по столу. Впрочем, в следующем сне он снова был любезен и разглагольствовал о сюрпризах и трактирах. «Я подумал, что вам следует все это знать». Король Мёнин наверняка сам решает, кому присниться. Думаю, он был уверен, что я не поленюсь нанести вам визит.
«Ну, наверное», – растерянно согласился я. «Это все?»
«По крайней мере, это самое важное. Еще мне часто снится сон про буревуха», – нерешительно сказал мой посетитель. «Будто я сплю в очень тесном помещении с маленьким окном. Окно открыто, за окном светит луна, но не наша, а какая-то желтая. И вот из темноты прилетает буревух и садится на подоконник. Это единственный хороший ваш сон, сэр Макс, после него я всегда просыпаюсь счастливым. Поскольку это вы должны были бы просыпаться счастливым, я решил, что должен непременно рассказать про буревуха».
«Вы очень любезны», — вежливо улыбнулся я. «Что-то еще?»
«Много всего. Но чужие сны запоминать труднее, чем свои. Мне не кажется, что все остальное так уж важно. А если и важно, то в моей памяти осталось лишь смутное ощущение, что я схожу с ума. А во рту дурной привкус, словно я заболел. В ваших сновидениях вершатся совершенно непонятные мне дела. Мне то и дело